Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Щипковым, заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора. Добрый день, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Александр.
В предыдущей программе мы беседовали о том, как спустя 40 лет вы добились реабилитации вашей мамы, которая была осуждена за ее христианское мировоззрение. Она преподавала в Смоленском педагогическом институте, в котором вы тоже учились. И мы говорили о том, как вообще, возможно, были разговоры о вере в советское время. Мы говорили о том, как она это делала как преподаватель, а вы изнутри студенческой среды как воспринимали, как студенты, как ваши однокурсники к этому относились, и вообще какая была атмосфера в те годы?
Да, атмосфера хорошая была. Мы же были молодые, были студентами и жили обычной студенческой жизнью. Единственное, у нас, поскольку это был факультет иностранных языков, в отличие от других факультетов, у нас практически невозможно было сочковать, как тогда говорили, не знаю, какой сейчас термин используют студенты, убегая с занятий. Вот, потому что язык – это страшная вещь. Ты пропустишь 2-3 занятия, ты просто выпадаешь. Очень сложно нагонять. Вот. И поэтому мы практически всегда были в институте. Очень редко, когда мы куда-нибудь удирали. Вот. И, естественно, это было какое-то общение, это танцы, это музыка. Мы все увлекались роком, мы все немножко хиповали и так далее. Поэтому к моим, так скажем, особенностям, мои друзья, однокурсники из других курсов относились довольно спокойно. Скажем, я носил крест всегда. В общем, никто на это не обращал внимания. Ну, это было, может быть, так воспринимали, как, ну, вот разные фенечки носят. Ну, это тоже фенечка такая. Я не делился особо своими взглядами с ребятами, но некоторые знали, что я верующий. И относились к этому очень спокойно. Были студенты, которые, ну, были близки ко мне, к моей маме, но это был такой круг. Те, конечно, знали все. Это ребята, которые бывали у нас дома. Но это уже такой как бы круг близких друзей, кстати, которые и пострадали тоже в результате вот тогда, в 78-м году, когда маму уволили из института, меня и мою жену. Мы уже были женаты тогда на 4-м курсе, исключили из института. И еще исключили вот двоих ребят, Елену Каштанову. Сейчас она научный сотрудник Поленовской усадьбы. Вот, написала очень интересную книгу о Поленове, о его восточных путешествиях. И второго нашего друга Игоря Маллера, моего близкого товарища, тоже за то, что он отказался, в общем, доносить на меня или какие-то там пасквили писать. Ему прямым текстом говорили, напишешь на Щипкова, останешься, получишь диплом. А он уже на 5-м курсе был, надо было диплом получать. Он отказался, до сих пор так диплом этот и не получил. Вот. Но он закончил потом заочно другой институт, у него есть высшее образование. Он работал на предприятиях Смоленской уже много-много лет. Он протодиакон Смоленского Успенского собора. Отец Игорь, отец диакон. Вот. Так что вот тоже вот эти близкие нам ребята, а теперь уже взрослые, совершенно взрослые люди, дай бог им здоровья, тоже они вот претерпели всякие лишения. Мамину подругу Ирину Николаевну Демидову, преподавателя математического факультета. Она была математик, по-моему, геометр. Тоже исключили ее, ну, выгнали с работы. Ее вызвали на какие-то допросы, беседы. И сказали, а почему вы не сообщили, что у Татьяны Щипковой дома вы видели иконы? На что Ирина Николаевна Демидова сказала, ну, я считаю, что это Танечкино право, значит, дома держать иконы. Ну, естественно, она тоже поплатилась работой. Вынуждена была написать заявление и уйти с педагогической работы. Ну, еще какой-то круг. Вот. Поэтому, конечно, так сказать, последствия были печальны. Но если говорить о студенческой среде, то, в общем, никакого дискомфорта мы не испытывали. Конечно, это была не двойная жизнь в прямом смысле слова. Но все-таки, конечно, это была, так скажем, частная, приватная наша жизнь в церкви и моя жизнь в студенческой среде. Ну, скажем, на службу я ходил в собор на раннюю и никогда не ходил на позднюю. На раннюю службу, особенно зимой, ну, там 3,5 человека были, в правом пределе служба шла. Вот, я помню, дьяконил, нынешний вообще-то глава, значит, нашей молдавской церкви, нынешний митрополит Владимир, тогда он там дьякон у нас был в соборе, очень хорошо пел, между прочим. Вот, я очень хорошо помню. Вот, я приходил рано на службу, началась в 6 утра. Проскомедия в 6 утра начиналась, очень рано. Вот, там никого не было, я пешочком тогда. А вот, скажем, уже там исповедоваться, причащаться, мы ездили в Москву к отцу Дмитрию. Ну, такая была практика. Причащались, по сравнению с сегодняшней ситуацией, редко. Ну, скажем, там, раз в два, в три месяца, когда удастся поехать в Москву. Вот. Ну, и неприметно в Москве, потому что Смоленск город-то небольшой. И так, если все-таки увидели меня так вот в церкви, да на поздней службе, да вот перед царскими вратами, вылетел бы, конечно, сразу из института. И все. Конечно, немножко мы тихорились. Не без этого. Ну, в общем, не сказал, что как-то прямо так уж и скрывались. Ну,
давайте на шаг назад вернемся. Вы в прошлой программе сказали, что в 10 классе отправились в Подмосковье к отцу Дмитрию Дудко. Что вас подвигло не потому, что вы услышали это по радио, эту фамилию, а что вас подвигло искать духовного наставника?
Я не искал духовного наставника. Я искал героя. 10 класс, значит, сколько? 16-17 лет мальчишки. Это возраст, когда нужен образец, нужен герой. И, конечно, были у меня герои в литературе, были герои в семье, которым я гордился, были герои, про которых мне рассказывали или связанные с какими-то историческими событиями, там, с войной связанные и так далее. И вдруг появляется новая совершенно в моем, так сказать, Ареопаги, новая фигура. По радио я услышал, по какому-то там, по BBC или по «Голосу Америки». Там рассказывали о том, что вот запрещено проповедовать, а этот человек, несмотря на запреты, все равно после литургии читает проповедь. И никого не боится. А он один раз уже сидел при Сталине. И есть риск, что его опять за это могут посадить. Я поехал посмотреть. Я поехал за героем. А приехал, а никакого героя нету. Небольшого роста, полненький, лысоватый, такой старичок, добродушный, с очень милой такой теплой улыбкой, и который вдруг начинает разговаривать, говорить со мной не о каком, не о геройстве, а обо мне, о том, что происходит у меня внутри моего организма. И о том, что вообще существует иная жизнь внутри меня. Начинает так просто. Это не то, что он посадил там мне какие-то там, катехизировать меня начал. Нет, это вот в жизни, вот ужин, вот еда, вот молитва, вот что-то. И я включился на какой-то невероятной скорости, моментально. Это просто как был как выключатель. Я говорю, помнишь, я дома. Прошло месяца 2-3, я помню, мы в Смоленске гуляли с приятелем моим, который потом стал офицером и служил всю жизнь в армии, вот такой Саш Фронтов, и до сих пор мы дружим. И он меня спрашивает, ну, слушай, я ему искренне все рассказываю, говорит, ну, что это, старик, ну, какие-то это наваждения. Я думаю, уж правда наваждения? Да, может, я чувствую, ну да, вот интересно, с одной стороны, а с другой стороны, это что-то какой-то груз такой, что что-то как-то он мне мешает жить так, как я жил раньше. Не в смысле он мне мешает совершать что-то там, курить, я тогда курил там, или пиво пить. Нет, не в этом смысле, а что-то мешает как-то вот оставаться таким, как я был раньше. И я чувствую, что раньше как-то так, жизнь как-то была такая легкая. И такая какая-то очень легкая. А здесь появилось что-то, чего я завишу. И на что я, с чем я должен сверять теперь свою жизнь. Это я сейчас все формулирую. Тогда я не мог это сформулировать. Тогда мог только это чувствовать. Я тогда так не формулировал. Но чувствовал именно так. И в какой-то момент я даже захотелось это сбросить с себя. И сказать, да нет, ну что ты? Какой Бог? Какая церковь? И в это же самое мгновение понял, что это невозможно. То есть, если ты узнал, что Бог есть, если ты вступил с Ним в какой-то диалог, в какую-то коммуникацию, не знаю, как сказать, то обратной дороги нет. Ты не можешь сказать, а я теперь неверующий. Ну, то есть, сказать-то ты можешь, но стать таким ты уже не можешь, потому что у тебя есть вот этот опыт этого соприкосновения. И это соприкосновение произошло через отца Дмитрия Дудко, у меня лично. Вот что реально-то происходило. А жизнь так, как шла, так и шла своим чередом.
Ну, следующим этапом важным стало ваше участие в христианском кружке. И на тот момент это было, ну, действительно уникальное событие, если вы рассказывали, что даже в храме быть замеченным было достаточно уже опасно для студенческой судьбы. И тут вы ездите регулярно в Москву, участвуете в каком-то кружке подпольном.
Ну, это был на самом деле круг духовных чад отца Дмитрия, ну и шире там, потому что мы же все молодые были, очень легко и очень быстро знакомились. И возникла идея издать книжку самоиздатскую о том, как каждый из нас пришел к вере. И такой сделать сборник. Я думаю, вот и это будет такая книга, которая тут всех вообще шибет. Книгу эту мы так, конечно, и не сумели сделать. Это не так просто, как кажется. Но попытки были. Началось общение. Разные формы. Сейчас в истории это закрепилось как семинар. Таких семинаров несколько было и в Ленинграде, и в Москве. Вот. Мы не уникальные были. На самом деле, вот я говорю, в истории осталось как семинар. Конечно, никакой это был не семинар. Никакой это не было такое вот ланкастерское взаимное обучение. Но действительно мы пытались иногда читать друг другу лекции какие-то. Ну, прочитал книжку, типа семинарских занятий, что-то. А вот делишься. На самом деле это был опыт общинной жизни. Вот мы попали в церковь. Мы вообще советские ребята. Ни малейшего опыта. Ничего. Ни литературы. Но главное, опыта нету. Этот опыт нам не был передан. Мы были лишены этого опыта, общинной жизни. И мы его пытались отстроить интуитивно. Хотя, когда мы стали делать самоиздатский журнал, мы его назвали «Община». Но я скажу, через несколько лет вышел тоже журнал «Община» самоиздатский. Его, по-моему, какие-то социал-демократы издавали, или анархисты, я не помню. Использовали то же понятие. И вот этот опыт общинной жизни, он был очень сложный. И совершенно не такой радужный, как многие сейчас в своих мемуарах описывают и воспоминаниях. Это очень сложное взаимоотношение православных неофитов между собой. С непониманием, с конфликтами, с браками, с разводами, с нарождающимися детьми, с арестами, с допросами, с посадками, с армией, с Афганистаном. И это огромное все, вот это все так перемешано, а тебе 20 лет. Ну, сопливый совсем. И это все обрушивается, ты куда-то влез, и вот идут такие жернова. И огромное количество вот этих, кто и бывший комсомолец, кто бывший хипарь, кто какой-то из наркоманов, значит, пытающийся избавиться, и тогда были наркоманы, на каких-то таблетках сидели, на колесах, как тогда говорили. И вот этот весь мир, значит, и каждый из нас, значит, туда в церковь, и Христос там уже с каждым, значит, начинает как-то нас там причесывать. Вот что это было. Это был колоссальный опыт. Огромное количество ошибок. Что касается богословия. Мы же не учились, мы это все со слуха воспринимали. Кто что сказал? Например, мы почти все были под влиянием так называемого парижского богословия, парижской школы. А там все далеко не однозначно. Например, идея всеобщего священства. Я ее, так помню, тогда воспринял. И только много лет спустя вдруг понял, слушайте, ну это же чушь полная. Вот эта вся идея всеобщего священства и заявление о том, что литургию невозможно без мирянина служить. А тогда я так и думал. Я думал, да, это я стою. Если меня нет, какая литургия? И так далее. А вот эти все сдвиги, операции, при том, что мы не учились, литературы не было, хорошо, там какой-то священник, что-то, какие-то ошметки, там какой-нибудь там вестник РХД там попадется в руки, там в Париже издаваем, еще что-то. Поэтому в этом смысле это очень турбулентное время. Когда сейчас молодой человек приходит в церковь, есть полная возможность нормально, системно включаться в церковную жизнь. А мы включались не системно, и поэтому делали огромное количество ошибок. У нас, кстати, вот меня Бог миловал, у меня этого не было. Но многие из нас, например, через какое-то время стали противопоставлять себя, собственно, церкви. Церковь советская, церковь красная, церковь КГБшная, батюшки все стукачи. И, естественно, это все обсуждалось, как, естественно, вот это батюшка-то нормально, а этот батюшка не с этим батюшкой, там нельзя так разговаривать, и так далее. И это все накладывалось как бы на нашу жизнь внутреннюю. И вот это расщепление, которое на самом деле очень опасное, потому что при этом же мы же ходили причащаться в эту самую церковь, которую очень многие ругали, называли КГБшной. Не ходили куда-то, не в Париж ездили причащаться, а сюда же ходили. И представьте, какое было раздвоение сознания религиозного. А вот эта критическая составляющая, она очень сильная была, она и меня коснулась. Поэтому, когда я сегодня смотрю на сегодняшних критиков церкви, я-то опираюсь на свой собственный опыт. И я же вижу, как вот эти молодые люди, как они начинают совершать ту ошибку, которую мы тогда совершали. Но нам повезло в каком-то смысле, потому что когда нам госбезопасность дала по ушам очень хорошо, это очень отрезвляет. Когда я попал в армию, и как, вот где я и научился молиться, да, когда там прижмет уже, и тогда, когда, а где помощь-то брать? И жизнь заставляет, да, Господь тебя заставляет. В сегодняшней жизни, слава Богу, нет вот этих экстремальных ситуаций. Но ошибки-то те же самые все равно совершаются. И я вижу и пытаюсь говорить о том, что эти ошибки, но не знаю, насколько убедительно, скажем, в своей программе на телеканале «Спас» или в своих статьях. Это так быстро ты и не скажешь, потому что это же религиозный опыт. Ну, может быть, я не прав, может быть, эти ребята должны сами пройти свой религиозный опыт, сами набраться на своих ошибок, на дело. Главное просто, чтобы в эти ошибки не привели тебя к отпадению от церкви. Вот в чем дело. Криво, косо, надо как бы цепляться, что есть мочи, потому что отпал, все очень сложно возвращаться будет назад, а некоторые будут и не способны вернуться. Поэтому такая вещь непростая.
Мы подошли как раз к тому моменту, когда вы затронули взаимоотношения с госбезопасностью, как вас остановили. А в большей степени это коснулось вашей мамы. Трагическое столкновение с госбезопасностью. Вы, как мы выяснили, в прошлой программе в этот момент были в армии. Отчасти это спасло от сложных обстоятельств вашей жизни. Что случилось? Что стало камнем преткновения? Почему в какой-то момент было принято решение разгромить этот кружок, семинар, тот круг общения, который сформировался?
Политическая ситуация. Мы очень хорошо жили в начале 70-х и в середине 70-х и не понимали, почему. Нас практически не трогали. Ну, слушайте, мы были молодыми, таким эпатажем занимались. Я помню, на Ярославском вокзале буфет, вот эти столы мраморные, круглые тогда такие вот были. Мы берем какую-то еду и начинаем «Отче наш» петь. Стоит нас 20 человек. Ну, вы представляете, вот когда сейчас говорят, как это называется, когда собираются в торговых центрах, поют.
Флешмобы.
Флешмобы. Но это не был флешмоб, мы и слова такого не знали. Но мы являли собой, мы еще же прочитали «Жить не по лжи» Солженицына, ну, когда все, будем жить не по лжи. Вот. Перекрестились, «Отче наш» пропели, ну, не то, что во весь голос, ну, так, ну, слышно. А нас не арестовывают, а нас не берут. А мы герои, а у нас уже и крыша едет. Мы уже начинаем сами собой любоваться, мы уже начинаем сами собой гордиться. А на самом деле в 1973 году Брежнев приехал в Хельсинки, среди всяких бумаг подписали третью корзину, гуманитарные вот эти. И было послабление какое-то время. Но мы-то это ничего не понимали, и мы думали, что мы такие герои, а советская власть такая слабая, и нас боится. Ничего она не боялась. Это были внешнеполитические обстоятельства. Ближе к Олимпиаде обстоятельства изменились. Стали гайки закручивать, и нас закрутили. Вот и все. Это были политические обстоятельства. Точно так же сегодня на Украине все зависит от политических обстоятельств. На Фонаре от политических обстоятельств. В Конгрессе есть, меняется политическая ситуация в Конгрессе Соединенных Штатов, меняется ситуация на Фонаре, потому что они сателлиты, они зависят от греков, греки американские, они зависят, они подданные американцы, они зависят, весь их бизнес греческий зависит. И все, политические обстоятельства. Но мы-то тогда, да сейчас мы умные такие, можем все раз, а тогда мы ничего этого не понимали. И у нас был взгляд какой-то из подполья на мир. Сейчас мы смотрим нормально, как бы, да, мы все видим, информация. Главное, чтобы тебя не обманули, главное правильно понять эту информацию. А тогда совсем из подполья смотрели, как зверушки были. Ничего не понимали, что происходит. Но это что касается политики. Но что касается религии, то понимали. Продирались сквозь эти терни, но понимали. Потому что касается религиозного опыта, а для него нет границ. Ну, хоть советская власть, хоть антисоветская власть, какая разница? Нет границ, как мне объяснили, что можно все у тебя отобрать, кроме молитвы. Или один мне батюшка говорит, ну ты стоишь, ты видишь сложную ситуацию, вот, этот самый. Ты перекрестись, я говорю, как я тут вот в институт? Ну ты мысленно перекрестись. Я говорю, это мысленно, это как? Как? Из любой ситуации ты можешь найти. Невозможно тебя вырвать от Христа, да, если ты веришь в Него. И политически тут не имеет никакой силы, никакой власти на то не имеет.
И когда было принято решение о том, что нужно закрутить гайки, досталось всем по полной. О судьбе вашей мамы мы поговорим отдельно, а из того круга ваших единомышленников, как сложилась судьба этих людей?
Человек 7-8 посадили. По разным статьям были уголовные статьи, были политические статьи, вот эти 70-я статья. Вот, разные сроки были, разные статьи были. И мы вступили в новый период нашей жизни. Это 80-е годы. Это такие период депрессии такой, тяжелое такое времени, когда многие сидят. Родственники сидельцев общаются между собой, это специфическая жизнь, это надо туда как-то лекарство отправить, которое нельзя, когда-то можно договориться, когда-то можно, значит, за деньги передать, когда-то можно, значит, перекидкой там, значит, и все это реальная жизнь, а как? Надо лекарство, а как? А оно запрещено. Вот. И ты включаешь, ты знакомишься с людьми, а это совершенно не политический мир, это вообще-то уголовный мир. Вот. А потом кто-то весточку привозит от твоих друзей, политических, вот. А сами совсем никакие не политические. Ну, стук в дверь. У нас вот жили мы на канале Грибоедова, в доме номер 136 в Ленинграде. Стук в дверь, заявляется какой-то субъект, реально приносит либо письменно, либо на словах какой-то рассказ о твоих друзьях, которые сидят. После этого он просит какой-то помощи, он просит каких-то денег. Вот. Ты прекрасно понимаешь, что это вор, ну, самый настоящий вор. Но ты не можешь ему сказать, ты вор, иди отсюда, а мы тут такие хорошие религиозники и политические у нас. Ну, как он тебе принес какое-то известие о человеке, о котором ты ничего не знаешь. И ты погружаешься в весь этот мир. А плюс еще мир МВД и госбезопасности, которые тебя вызывают на какие-то допросы. Или они не дают там, тебе прописку, когда вот мама освободилась, и прописку не давай. И ты с ними общаешься. И вот это жизнь. А плюс ты еще работаешь, у тебя рождаются дети, а их нужно устраивать в школу. Вот. А встает вопрос, а дети пионеры, вот, а дети носят крестики. А это еще вообще-то советская власть. И тоже проблемы. И как их? А детей хочется в хорошую школу отдать, чтобы они получили хорошее образование. А я не профессор, я кочегар. Как мне устрой? Ну, я и этому научился. Я приходил к директору школы и говорю: вы знаете, ну, я кочегар. У меня нет никакого ресурса. Ну, тогда не было этого слова, этого термина. Никакого. Я вас просто спрашиваю: возьмите моего сына. И они брали. Люди хорошие.
То, о чем
все
я хочу,
помогали друг другу.
То, о чем я хочу поговорить в следующей нашей программе, так как время этой программы подходит к концу, это то, как ваша мама в книге описывает сначала свой страх перед тюремным миром и как раз встречи с теми самыми заключенными, которые воспринимались ей поначалу как какой-то совершенно далекий от обычной жизни мир. И как этот взгляд изменился, каких людей она встретила. Об этом мы поговорим в следующей программе. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.